Мбия вышел со мной на связь сразу, как только мы взяли под контроль низкие орбиты Грумбриджа-2. «Игорь», отбросив формальности, сразу перешел разведчик к сути. «Дело обстоит не лучшим образом. Президент серьезно ранен и находится сейчас в небольшом убежище, наспех созданном уже во время атаки кваргов. С главнокомандующим взвод его личной охраны и еще человек 50 сборной солянки из экипажей погибших кораблей, остатков планетарных сил, сумевших оторваться от преследований во время штурма планеты, и даже просто местных жителей. Пробраться к Тобольскому нам не удалось. Там вокруг везде шныряют кварги. Их вообще здесь немерено, вся планета набита войсками. Видимо, хотели быстро подавить сопротивление, нагнали тучу солдат и техники, а эвакуировать не успели». «Не просто не успели, а даже и не пытались», — поправил я разведчика. «Кварги были уверены в победе в космосе и считали, что наземным войскам ничто не угрожает». «Тогда понятно», — согласился Мбир. «Смотри, проблема в том, что в непосредственной близости от убежища президента кварги организовали мощный узел обороны. Его бы с орбиты хорошенько обработать, но можно случайно накрыть бункер. Да даже не бункер, а времянку, по сути. Я с трудом понимаю, как кварги его еще не обнаружили, но, видимо, у личной охраны Тобольского нашлись неплохие средства маскировки. Убежище находится в подвале полуразрушенного строения, вроде вещевого склада или еще чего-то такого. Использовать эти руины в своих целях кварги вроде не пытались, но обнаружить вход они могут в любую минуту. Нужно торопиться».
«Я немедленно доложу командующему», — заверил я Мбио. «У тебя есть связь с убежищем?»
«Крайне нерегулярная. Мы обмениваемся сжатыми узконаправленными инфопакетами, но они опасаются себя обнаружить и отвечают далеко не сразу».
«Понял тебя, Андре. Держи меня в курсе. Удачи».
«Спасибо, командир».
Нельсон выслушал мой доклад и практически сразу перенаправил его командующему десантной операции генерал-полковнику Князеву. Генерал, свойственной ему манере, долго размышлять не стал. Сила в его подчинении на этот раз собралась огромная, и, несмотря на внушительность вражеской группировки на планете, не оставляла сомнений в том, чья в итоге возьмет.
«Так», — начал Князев, — «господин адмирал флота, прошу обеспечить моим войскам безопасный коридор вот в эти зоны».
И генерал указал на тактической проекции 4 района, расположенных вокруг убежища президента на расстоянии около 200 километров.
«Отсюда мы организуем наземные удары в сторону узла обороны противника. Тяжелое оружие применять будем весьма ограниченно. Это исключит случайное разрушение убежища или нарушение его маскировки, но увеличит потери. Поэтому для данной операции мы используем дронов майора Лаврова. В мой корпус как раз поступил полк таких машин. Заодно испытаем их в настоящем деле, а то пока они ни разу массово в бою не применялись.
Господин генерал-полковник, разрешите предложение?»
«Давай, майор, тебе можно».
«У меня на борту «Титана» есть полудивизион тяжелых роботов «Мамонт». Тех самых. Вы их уже видели на Ганимеде».
«Хочешь поучаствовать?» — усмехнулся генерал. «А то я смотрю, тебе скоро форму в синий цвет перекрашивать надо будет. Все больше линкором командуешь».
«Так точно, господин генерал-полковник. Хотел бы принять участие в атаке. Вот только мои машины можно совсем не жалеть. В вашем полку командирские роботы все-таки пилотируемые, а мои «Мамонты» полностью беспилотные. Операторы будут ими с орбиты управлять, так что можно их бросить на самый сложный участок в первой волне».
«О как!» Князев явно был доволен услышанным. «Вот на это я посмотрю с большим удовольствием. Полковника Буланже на связь», — командовал генерал.
Уж на что я в своей прошлой жизни насмотрелся вдоволь, так это на высадку десанта на планеты. Военная специальность, она обязывает, но такой масштаб этого действия впечатлил даже меня. Когда сравнимого по уровню развития противника требуется задавить быстро, ничего лучше подавляющего численного превосходства военная мысль еще не изобрела. На Грумбридж-2 высаживались 3 армии, одна десантная и 2 общевойсковые. На низких орбитах стало реально тесно, особенно учитывая бурную деятельность, развитую генералом армии Баррингтоном, который лез со своими гражданскими лоханками чуть ли не в боевые порядки дивизий второго эшелона, посылая всех и вся в надлежащие дали одним и тем же аргументом. «Мне за 5 дней нужно вывести из системы 300 миллионов человек. Если кто-то сможет сделать это лучше меня, господа генералы и адмиралы, милости прошу на мое место. А если не хотите или не можете, прошу заткнуться и не мешать специалисту делать свою работу». Господа генералы и адмиралы во главе с Нельсоном и Князевым предпочли немедленно заткнуться и не пытаться учить Барингтона тому, что он действительно умел лучше всех. Но идущие на посадку рядом с войсковыми транспортами пассажирские корабли и круизные лайнеры еще долго вспоминались всем участникам десанта на Грумбридж-2 как болезненный бред сумасшедшего туроператора. На пути в ангар, где размещались системы дистанционного управления роботами, меня догнала Инга.
«Игорь, ты обещал, что руководить подразделением роботов буду я?»
«Обещал, так и будет».
«Но ты же ведь идешь с нами, и значит, главным будешь именно ты».
«Нет, у меня своя задача. Я десантируюсь вместе с вами, но дальше буду действовать самостоятельно. Я хочу найти майора Мбио и его людей. Они сейчас сидят под носом у кваргов и собирают для нас информацию. В любой момент их могут обнаружить, и тогда им будет совсем не лишней помощь моих пушек».
«Может, нам пойти с тобой? Хрен с ним, с командованием. Перебьюсь как-нибудь».
«Спасибо, Инга, я тебя тоже люблю», — улыбнулся я. «Но ты опять забыла, что мы с тобой тут на самом деле все время будем рядом, в ангаре «Титан». Даже если наших роботов размажут в лепешку, мы ничего не ощутим, кроме чувства разочарования, естественно».
«Ну да», — усмехнулась Инга. «Что-то не могу никак отделаться от привычки, что десант — это не компьютерная игрушка. Слушай, а ты там один справляешься? Био-то не в теплом ангаре сидит. Мне бы очень не хотелось, чтобы кварги надрали его черную задницу».
«Я-то справляюсь, а вот вам туда соваться нельзя ни в коем случае. У вас же стандартные мамонты, только переделанные в беспилотный вариант. И кварги их сразу обнаружат. А моего робота Джефф оснастил как ударно-диверсионную машину, убрав противоорбитальные ракеты и поставив на их место более мощный комплекс РЭП. Заодно и испытаю это чудо в деле», — объяснил я Инге, уже залезая внутрь экзоскелета, идентичного тому, что размещался в кабине робота. «И чувствую, как фиксаторы охватывают мое тело, соединяя его с системой управления в единое целое». Не скажу, что полковник Буланже пришел в восторг от навязанного ему перед самым боем не вполне понятного подразделения трофейных роботов, еще и беспилотных, управляемых откуда-то с орбиты. Но кто же из командиров откажется от дополнительного тяжелого оружия перед непростым и весьма ответственным боем, особенно если его мнение никто не спрашивает? В общем, Инга доложилась новому командиру и получила свой сектор атаки и боевую задачу, а я вновь связался с Мбия. «Нервничают поганцы», — процедил майор, когда связь установилась. «Ерзают там, на своей позиции. Все что-то готовят. Оно и понятно. Ясно им, что их дело труба, вот и дергаются». «Андре, от людей Тобольского новости есть?» «Нет, командир. Больше на связь они не выходили». «Передай, что через четверть часа мы начинаем. Пусть и дальше сидят там тихо и забьются куда-нибудь в дальний угол. А то еще прилетит шальной снаряд или ракета». «Вот этого не надо, командир. Если случайно чем-нибудь по этому сараю шарахнут, у них может маскировка слететь. И тогда, сам понимаешь, никто там не выживет. Наши просто не успеют им помочь». «Ладно, майор, я Князеву твои слова передам. Пусть он полковнику Буланже еще раз хвост на эту тему накрутит, лишним не будет. Дай мне свои координаты, я сейчас здесь». Передал я разведчику данные о местоположении своего робота. «Подберусь поближе, подстрахую вас на всякий случай». «Это ты на мамонте собрался поближе подобраться?» — удивился Мбир. «Он же здоровый, как собственное название. Тебя засекут и порешат в 3 секунды. Ну, может, не в 3, но порешат». «Не волнуйся, майор. Это необычный мамонт. Его не так просто обнаружить. И меня там внутри нет, это беспилотник». «Ну ты даешь, командир. Каждый раз какие-то новые фокусы откалываешь», — хмыкнул Мбио, сбрасывая мне данные о положении своей позиции. Подобрался он к убежищу действительно близко, но теперь разведчику оставалось только тихо сидеть на месте, поскольку пока он вел наблюдение, в окрестностях резко увеличилось количество врагов. И теперь начать куда-то перемещаться означало с гарантией выдать себя. Атака началась с ракетного удара. Полковник Буланже имел однозначный приказ не применять тяжелое оружие ближе, чем в 3 километрах от убежища Тобольского.
Но узел обороны кваргов имел в диаметре около 10 километров. И обработать его периметр можно было вполне безопасно. Созданное генералом Князевым численное преимущество в технике и средствах огневой поддержки не оставляло кваргам никаких шансов. Но в плен эти ребята сдавались довольно редко и только совсем уже в безнадежной ситуации. Поэтому ответный удар реактивной артиллерии противника прозвучал, может быть, и не так массированно, но тоже весьма убедительно. Операция началась. Разделенный на 4 ударных группы, полк Буланже теснил кваргов к центру контролируемой ими площади. Убежище президента оставалось при этом несколько в стороне. Прямой удар на этом направлении не наносился. По задумке Князева, кварги должны были сами уйти из его окрестностей, опасаясь окружения, когда две ударных группы Буланже обойдут их по флангам. Все могло получиться, но война очень редко идет по планам полководцев. Не исключением стал и этот бой. Группировка кваргов на Грумбридже-2 действительно была весьма сильной. Имели они и атмосферную, и авиацию, причем в приличном количестве. Вот эти машины и ударили по наступающим роботам полковника Буланже, вызванные на подмогу избиваемым узлом обороны противника. Встретили их достойно, но именно это в итоге и разрушило все изначальные планы. Поврежденный вражеский штурмовик попытался выйти из боя, сумел совершить разворот, но то ли пилот был ранен, то ли просто не справился с управлением, и машина рухнула на землю рядом с развалинами склада, служившего убежищем Тобольскому и его людям. Ударной волной от прогремевшего взрыва завалила еще державшуюся каким-то чудом часть крыши строения и одну из стен, а в перекрытии подвала образовался пролом. Станции РЭП, развернутые охраной президента, частично вышли из строя, а оставшиеся не смогли быстро справиться с восстановлением маскировки, и сканеры кваргов обнаружили у себя в тылу очаг чужой активности. Трудно сказать, что повлияло на решение командира кваргов, но, видимо, он подумал, что это либо вражеский десант, либо скрытно просочившаяся через передний край группа противника. Во всяком случае, убежище Тобольского немедленно подверглось атаке. Защитники укрытия серьезного оружия не имели. Люди Тобольского, конечно, были одеты в броню, кое-кто из солдат планетарных сил тоже, но атаки двух рот бронепехоты кваргов, поддержанных 5 малыми драконами, противопоставить они не могли ничего. Я никогда не слышал от Мбио таких выражений. Майор ругался на 4 языках, из которых я понимал 2,5. Но то, что я успел услышать и понять, заставило меня впоследствии жалеть, что остальные 1,5 языка выучить я не удосужился. Ситуация, в которой подразделению разведчиков приходится идти в атаку на превосходящие силы противника, явно не входила в разряд любимых развлечений камерунца. Но долг и присяга в данном случае не оставляли майору Мбио и его людям никакого выбора. Фланговый удар из 20 стволов на некоторое время отвлек кваргов от основной цели. Мбио не был самоубийцей и не повел своих людей в лоб на пулеметы и автоматические пушки. Разведчики обстреляли противника и, скрываясь в складках местности, стали менять позицию. Их единственным преимуществом являлись отличные маскировочные свойства экипировки. Кваргам было трудно поймать размытые фигуры разведчиков в прицел, а их системы наведения все время сбоили, сбрасывая захват цели. Но серьезного оружия разведчики не имели, а на одной маскировке долго не продержишься. Кварги развернулись к новой угрозе, благо из убежища по ним почти не стреляли, и нанесли удар ракетами по площади, где, по их мнению, должны были скрываться разведчики. Я гнал своего робота к месту боя, наплевав на правила скрытного перемещения по пересеченной местности. Сразу после начала сражения у убежища президента я по целеуказанию Мбио выпустил по противнику весь запас ракет «Земля-Земля». До цели мне оставалось 3 километра. Тяжелый робот бегает быстро, но все равно ему требуется время. На бегу я вызывал Князева и Нельсона, крича им, что убежище обнаружено, и можно больше не стесняться в средствах подавления противника. Мои ракеты накрыли подразделение кваргов, дезориентировав его и лишив примерно 1/3 личного состава, но командир, видимо, остался цел. Наплевав на отряд Мбио, огонь которого не мог причинить его подразделению серьезного ущерба, он развернул оставшиеся силы в сторону развалин, зачистка которых являлась его основной задачей. Вокруг убежища творился настоящий ад. Получив разрешение на применение тяжелых средств, армия и флот ударили по узлу сопротивления кваргов всем, что у них было. А у них было. Лишь примерно 1-километровая зона вокруг бывшего склада осталась относительно спокойной. Генералы и адмиралы боялись зацепить своих.
Видимо, старший начальник того кварга, что руководил зачисткой развалин, уже погиб. И отменить совершенно бессмысленный в новых обстоятельствах приказ оказалось просто некому. А командир вражеского отряда, видя, что все вокруг рушится, держался за этот приказ, как за последнюю надежду. Вокруг меня вставала дыбом земля. Специально по моему роботу не стреляли, но я бежал через попавшие под премиальную раздачу позиции кваргов, которым сейчас тоже оказалось совсем не до непонятного и вроде как своего тяжелого робота со странно смазанным силуэтом, несущегося куда-то в тыл. Я едва успел. Еще буквально минута, и пехота кваргов ворвалась бы в убежище. Но появление на сцене тяжелого робота, пусть и изрядно побитого осколками, кардинально изменило ситуацию. Оба роторных пулемета и наплечный гранатомет моего «Мамонта» заговорили одновременно. Пулеметы у машин такого класса — это только название. Калибр они имеют лишь чуть меньше автоматических пушек наших «Варанов», так что пехоте и малым драконам ловить здесь оказалось совершенно нечего. Но они честно пытались. «Мамонт» вздрогнул, получив удар противотанковой ракеты в левый манипулятор, и я понял, что он лишился одного из пулеметов. Но этот успех оказался для кваргов последним. Бой начал стихать. Я занял позицию у входа в убежище и с удовлетворением увидел, как с серого неба валятся прямо мне на голову десантные боты спецназа планетарного десанта. А на так и невыключенном мной личном канале СМБИА прекратились ругательства, и уже более спокойный голос камерунца произнес: «Командир, это люди Тобольского, запрашивают обстановку наверху. Говорят, президент нуждается в срочной эвакуации и квалифицированной медицинской помощи». На шестой день на окраине системы вышел из прыжка новый флот кваргов. 28 линкоров, среди которых один класса «Титан», 30 крейсеров и 7 авианосцев. Мы не стали принимать бой. Последние эвакуационные суда разогнались и ушли в прыжок вчера, в конце суток. Генерал Баррингтон вновь утвердил свою репутацию непревзойденного организатора и логиста. Больше нас здесь ничего не держало. Мы оставляли кваргам пустые планеты и уходили, но верили, что вернемся. «Майор Лавров», — раздался из моего коммуникатора голос начальника охраны Тобольского, — «вас хочет видеть президент». Главнокомандующий полулежал на кровати в медотсеке линкора «Банги». Он был еще очень слаб, но, как утверждали медики, его здоровье уже ничего не угрожало. И полное восстановление сил и работоспособности президента являлось лишь вопросом времени. «Как вы себя чувствуете, господин президент?» — поинтересовался я, как только врачи оставили нас одних. «Хреново, майор. Пока довольно хреново», — поморщился Тобольский. «Я вообще не помню, как оказался на планете. В Амундсен попало сразу несколько тяжелых снарядов. Меня выдернуло из кресла вместе с фиксаторами и крепко приложило о переборку. Хорошо, что послушал начальника охраны и заранее залез в бронескафандр. Остальное помню лишь урывками. В убежище несколько раз приходил в сознание. Мне доложили о вашей роли в организации контрудара и вообще во всем сражении за Грумбридж. Я благодарен вам за свое спасение и за жизни почти 300 миллионов жителей Федерации». Президент остановил вялым жестом руки мою попытку вскочить и ответить по уставу. «Не дергайтесь, майор, это моя личная благодарность. И разговор у нас тоже личный, неофициальный. Время официоза еще придет, а сейчас я хочу понять одну вещь. Скажите, майор, вам что-нибудь показалось странным в сражении за Грумбридж? Я имею в виду не кваргов, а мои собственные действия и решения. Не бойтесь отвечать честно, я именно за этим и позвал вас сюда. В последнее время в истеблишменте Федерации осталось очень мало людей, которым я могу безоговорочно доверять. На удивление мало. Вам я верю, но и вы не должны лукавить в ответе на мой вопрос». «Спасибо за доверие, господин президент. Если вы хотите честного ответа, то я вообще не понимаю, зачем вы решили возглавить эту операцию. На мой взгляд, ее следовало доверить кому-то из боевых адмиралов, а вам стоило остаться на земле и продолжить руководить Федерацией». Президент помолчал с минуту, что-то обдумывая, словно размышляя, стоит ли продолжать этот разговор, но все же решился. «Вот интересно, вы же с генералом армии Баррингтоном совершенно разные люди. И возраст несопоставимый, и жизненный опыт тоже. А ведь, майор, сейчас почти слово в слово повторили мне его ответ на тот же самый вопрос. Мало того, примерно это же, хоть и в другой форме, сказал мне адмирал флота Нельсон. Но самое главное не в том, майор, а в том, что я и сам так считаю. Причем не сейчас задним числом это понял, а считал так всегда. Я ведь никогда не лез в дела военных настолько глубоко, чтобы самому взяться командовать операцией, пусть даже стратегической. Я уже скоро 20 лет как президент, и ни разу. А тут как будто помутилось что-то в голове. И все вроде казалось логичным, правильным, и сомнений никаких не возникало. А потом, после того, как приложила меня об переборку и выбила сознание на пару дней, так будто вдруг все на место стало. Я чуть раздвоение личности не заработал, пытаясь понять, чем я думал, принимая решение возглавить операцию. Честно сказать, я даже не знал, что и думать. Президент выглядел растерянным, но я не видел в нем желания оправдаться или свалить свою ошибку на какие-то обстоятельства. Тобольский искренне недоумевал, как же это он мог такое учудить, если никогда даже мыслей подобных в голове не имел. И ведь и вправду не имел. Знал я историю этого президентства. Действительно, ни разу не пытался Тобольский непосредственно рулить войсками и флотом. Что-то повлияло на меня, майор. Причем очень сильно повлияло. Но я пока не могу понять, что именно. Господин президент, наконец нашел я зацепку, с которой можно было хотя бы начать. А вы можете вспомнить, в какой момент, когда именно это решение пришло вам в голову? Еще на Земле, естественно. А вот когда именно? Понятно, что после получения известия о нападении кваргов на Грумбридж. Может, после совещания в Минобороны, созванного по этому поводу? Сам себе задал вопрос президент. Нет, в тот момент я еще думал, кого назначить командующим. Тогда... Нет, это уж слишком, пожалуй. Спасибо, майор. Вы задали мне очень верный вопрос. Но давайте на сегодня на этом закончим. Мне нужно отдохнуть и кое-что обдумать. Мбио потерял половину своих людей, сам получил легкое ранение. Но вклад в спасение президента внес просто неоценимый. С подчиненностью разведчика в этой операции существовала изрядная путаница. Майора и его людей по моей просьбе вытребовал из 105-й пехотной дивизии лично адмирал Нельсон. В его распоряжение они и поступили по приказу своего начальства. Но сухопутные разведчики флотоводцу вообще были никуда. А отдавать их мне, как командиру одного из своих линкоров, он формальных оснований не видел. Так что в итоге адмирал переподчинил Мбио генерал-полковнику Князеву, который, имея собственные подразделения этого направления, тоже не знал, что с ним делать. В результате, по факту, задачи разведчикам ставил я. Но вот как теперь быть с представлением их к заслуженным наградам, я понимал не вполне. Нельсон выслушал меня, хмыкнул и сказал: «Давайте сюда файл, майор. Я все подпишу и отправим представление от моего имени. Но в следующий раз думайте о таких вещах заранее. А то люди запросто могут остаться без наград. Видел я такое. И присядьте-ка, обсудить кое-что нужно. Неформально». Дождавшись, когда я устроюсь за столом, адмирал продолжил: «С вами Тобольский говорил?»
«Да, вчера вечером».
«Со мной чуть раньше. Ну и как ваши впечатления?»
«Трудно сказать, данных очень мало, но я бы на месте Тобольского привлек к этому делу его собственную службу безопасности. Если на него было оказано внешнее воздействие, это точно по их части».
«А вы не задумывались, майор, почему президент поделился своими мыслями именно с вами, со мной и с Барингтоном? По каким-то причинам он, видимо, не стал обращаться к своим безопасникам».
«Ну, может, он и обратился, нам-то откуда это знать? Но вообще-то он прямо сказал, что осталось очень мало людей, кому он может доверять. Видимо, мы в этот круг входим, а вот может ли он полностью верить начальнику собственной службы безопасности, мне судить сложно».
«Да, тут вопрос действительно непростой. Но если президент сам не обратился к нему, то, я думаю, и нам не следует этого делать».
«Мне кажется, господин Нельсон, что нам вообще пока ничего делать не следует. Не знаю, как вы или Барингтон, а я прямого распоряжения на самостоятельные действия в этом направлении от президента не получал. А передача кому-либо такой информации без прямого приказа...»
«Думаю, вы правы, майор. Но зачем-то же президент нам все это рассказал?»
«Он сам в сомнениях, господин Нельсон. Нужно дать Тобольскому время разобраться в собственных мыслях. Он нам скажет, если от нас потребуется реальная помощь».
«Хорошо, майор. Давайте пока действительно на этом обсуждение закончим. У вас есть ко мне еще что-нибудь?»
«Так точно, господин адмирал флота». Перешел я на уставную форму обращения, давая понять адмиралу, что дальше речь пойдет о действиях, которым нужно будет дать официальный ход.
«Слушаю».
«После контрудара на Грумбридж ваш авторитет в Адмиралтействе, да и в Генштабе, в целом поднялся на такой уровень, что не прислушаться к вам просто не смогут».
«Допустим. И что дальше?»
«Мне нужна ваша помощь в организации двух операций, которые, на мой взгляд, жизненно необходимы Федерации, но мои слова никто в Генштабе всерьез воспринимать не готов. Мне это доходчиво объяснил министр обороны Бранштейн».
«Хотите продавить с моей помощью ваши идеи, высказанные на президентском совещании высшего комсостава?»
«Можно сказать и так». Адмирал протянул руки за коммуникатором.
«Павел Григорьевич»,
— неформально обратился он к генералу Князеву,
«у меня тут майор Лавров в гостях на флагмане. Мне кажется, вам тоже будет полезно присоединиться к нашей беседе. По вашей части много вопросов намечается».
Андреем Био и Юн Гао сидели напротив меня в капитанской каюте «Титана», куда я пригласил их после разговора с Нельсоном и Князевым. Камерунец и китаец смотрелись рядом очень колоритно. Но к такому контрасту в армии Федерации все давно уже привыкли и не обращали никакого внимания.
«Опять вечеринка намечается, командир?» — с усмешкой спросил Био. «У меня еще после предыдущей рука до конца не разгибается».
«Ну, если так все плохо, можешь в этот раз пропустить». Сделанным безразличием начал я.
«Ну не, командир», — продолжил ухмыляться Мбия. «На твоих вечеринках уж больно много сладкого бывает, а я это люблю. Правда, избыток сахара случается вредит здоровью, но я уж как-нибудь».
«Игорь, это снова будет рейд Тилкваргов?»
— невозмутимо спросил Юн Гао. «И да, и нет, Юн. Это будет рейд к третьей силе. Мы должны найти потенциальных союзников, которые расковыряли тот кварговский крейсер».
«А я-то зачем?»
— удивился Мбия. «Или ты планируешь высадку на планету?» «Возможно, даже не одну, Андре. О третьей силе нужно собрать как можно больше сведений. Нам необходимо понять, можно ли иметь с ними дело, или они еще хуже кваргов. Я такой вариант совсем не исключаю. Юн, ты показал Андре снимки повреждений крейсера?» Китаец молча кивнул. «Такие следы могло оставить только оружие, очень далекое по принципу действия от привычного нам. Как бы ни оказалось, что кварги к людям куда ближе, чем потенциальные союзники. Пока нет проверенных данных, нет и уверенности, что с ними вообще можно договориться». К нашему возвращению в Солнечную систему врачи уже более-менее поставили Тобольского на ноги. Разговор о своем странном решении президент больше не возобновлял. И после прилета сразу убыл в свою загородную резиденцию. У меня тоже мгновенно образовалось море срочных дел, так что об одной проблеме я на время забыл. Не совсем забыл, конечно, но она отодвинулась на задний план, и некоторое время там молча пылилась. Отношение рядовых граждан Федерации к исходу битвы за Грумбридж оказалось неоднозначным. С одной стороны, армия и особенно флот понесли катастрофические потери и не смогли удержать систему, а с другой — контрудары и операции по эвакуации населения были произведены настолько блестяще, что у многих людей язык не поворачивался назвать происшедшее поражением. Да и кваргам был нанесен весьма ощутимый урон, который, как надеялись в Генштабе, позволял рассчитывать на достаточно длительный спад активности противника. Нельсон с Князевым, произведенным в генералы армии, развили кипучую деятельность. Когда генерал-десантник услышал про идею врезать кваргам на их территории, у него в глазах зажегся огонек, ничего хорошего противнику не обещающий. Видимо, Князев давно мечтал о чем-то подобном, но понимал, что руки коротки. Теперь же, увидев реальную перспективу и, главное, получив осмысленный ответ на вопрос, зачем лезть в тыл врага, если свои системы еще не отбили, генерал загорелся идеей и готов был сворачивать горы и головы тех, кто этому процессу пытается помешать. Первым, как ни странно, под раздачу попал вполне мне симпатичный министр военной промышленности Зверев. Князев в простых и понятных выражениях объяснил ему, что на Грумбридже-2 полковник Буланже, атакуя противника в одном из самых тяжелых участков, положил половину своего полка, но при этом людские потери составили меньше 100 человек.
а шедший в атаку в первом эшелоне полудивизион тяжелых роботов старшего лейтенанта Котовой полег весь. Но ни один пилот не погиб и даже не был ранен. А вот на других участках потери людей оказались на порядок выше. И в чем, господин министр, разница? А в том, что воевали там десантники на морально устаревшей технике, которую промышленность наклепала в огромном количестве, в то время как новые дрон-подразделения поступали в войска крайне медленно. И если господин министр не хочет себе проблем, то надо срочно осваивать массовый выпуск новой техники. Зверев, конечно, отпирался и ссылался на план, полученный от Министерства обороны, но Князев плющил его до тех пор, пока министр не поклялся через 2 месяца выпустить для генерала новую технику для комплектования дрон-подразделениями полноценного десантного корпуса. Причем минимум дивизия дронов должна была управляться с орбиты, а не из командирских машин. Закончив с Князевым, Зверев было расслабился, но явно зря. Адмирал флота Нельсон, в отличие от предыдущего оратора, был вежлив и голос не повышал. Но у министра сложилось ощущение, что лучше бы он еще пообщался с Князевым. Нельсон задал министру военной промышленности много неудобных вопросов. И про беспилотные истребители, которых как не было, так и нет, хотя он, адмирал Нельсон, лично видел действующие образцы еще в битве за Барнард-3. И про дрон-торпеды, которые закончились в самый ответственный момент, причем не на перевалочной базе, а вообще в Федерации. А закончил свою речь адмирал следующим образом.
«Знаете, господин министр, я очень расстраиваюсь, когда командиром самого мощного корабля моего флота я вынужден назначать майора-десантника, потому что кроме него никто не может этим кораблем управлять. Я понимаю, что времени было мало, а разобраться в технологиях кваргов непросто. Но если завтра или через месяц сюда придет флот противника, я бы очень не хотел опять напрягать майора Лаврова командовать «Титаном». И сделайте уже что-нибудь с его пушками. Будьте так добры. Мне не нужен линкор без главного калибра».
Федерации как никогда требовалось время. Нужно было залезать раны после сражения за Грумбридж, переварить новые технологии и запустить в серийное производство, основанное для них разработки. Наконец требовалось хотя бы частично возместить огромные боевые потери. В итоге адмиралу Нельсону удалось-таки убедить Генштаб и Адмиралтейство в том, что несколько коротких ударов по тыловым системам кваргов могут нам это время дать. Мы не собирались захватывать и удерживать вражеские планеты. Мы готовили классический рейд в стиле «ударил, отскочил». За всей этой суетой как-то тихо и буднично, без особого шума, как и положено разведчикам, ушли на задание Юнгао и Мбия. 4 их корабля готовили к походу люди Штейна и Джеффа, так что за их сканеры и комплексы РЭП я не переживал. В отличие от прошлого рейда, сейчас один из средних разведчиков был под завязку набит гипермаяками, которые Юнгао собирался расставлять по пути своего следования по тылам противника, чтобы обеспечить бесперебойную связь с Метрополией. Маяк обнаружить очень непросто, если не знать хотя бы примерно, где его искать. Так что смысл в этой идее вполне просматривался. Нет, в конце концов, противник эти маяки, несомненно, найдет и уничтожит. Но на это уйдет немалое время. Почти сразу после нашего возвращения меня попросил о встрече профессор Штейн, сказав, что по теме совершенствования гипердвигателей есть подвижки, но вопросов, как это часто бывает, сейчас в разы больше, чем было в начале. Оказалось, что пока я упражнялся в стрельбе из всех видов оружия, от пулемета до главного калибра линкора, профессор провел огромную организационную работу. И теперь передо мной за столом для совещаний сидели 9 ведущих научных светил в области теории гиперпространства в целом и Ю-режима в частности. Как уж он сумел привлечь их всех под нашу крышу, я не знал. Но, видимо, профессор не хуже меня умел находить правильные слова. Еще до того, как мы, надрывая двигатели, умчались к атакованному врагом Грумбриджу, я провел с нашей научной группой совещание, на которое изложил свои идеи на тему того, в какую сторону нужно копать, чтобы наметился прорыв на новый уровень понимания физической природы гиперпространства. Тогда наши молодые ученые во главе с профессором совершенно очевидным для меня образом вели титаническую борьбу с собой, чтобы не начать крутить пальцами у висков, причем обеими руками сразу. Впрочем, длилась эта борьба совсем недолго.
Все-таки мои люди уже успели привыкнуть к тому, что к антинаучным прозрениям шефа надо относиться очень осторожно и внимательно, чтобы потом самим дураками не выглядеть. Я подозреваю, что кое-что из этих идей профессор и использовал в качестве наживки в переговорах с научными авторитетами, которые сейчас сидели напротив меня.
«Господин Лавров»,
— начал с улыбкой Фернандо Кортес, профессор Национального автономного университета Мексики,
«идеи, назревшие внутри нашей научной группы, свели нас всех в единый коллектив, хотя многие из сидящих здесь уважаемых ученых терпеть друг друга не могут, что в нашей среде является нормальным состоянием дел и лишь способствует научному прогрессу».
Я молча улыбнулся, ожидая продолжения. Что интересно, заявление Кортеса не вызвало никакой реакции у собравшихся, то есть они, похоже, придерживались схожего мнения.
«Но такое единение противоположностей возможно только в том случае, если наши исследования будут идти теми же темпами, какими они продвигались последний месяц».
«Я сделаю для этого все необходимое, господа», — немедленно заверил я ученых, подпустив в голос торжественности и уверенности. «Вы испытываете какие-то затруднения?»
«И да, и нет, господин Лавров», — ответил Кортес. «Финансирование наших работ происходит бесперебойно. Наши заказы на оборудование подрядчики выполняют с таким рвением, которого я не наблюдал в своем университете ни разу за всю мою научную карьеру. Но мы все равно начинаем буксовать. Совершенно феерическая по своей смелости идея встречных когерентных потоков Ю-излучения нами просчитана в сотнях различных математических моделей. Мы даже уже убедились на практике, что эффект интерференции в этом случае действительно возможен. Но мы пока не видим дальнейшего пути. Вы хотите от нас скорейшего перехода к практике, но мы в первую очередь ученые, а не инженеры. И как ученые мы видим перед собой фронт работ на многие годы вперед, с выходом на возможность какого-то практического приложения их результатов лишь через 5-7 лет. Не думаю, что ваша организация готова столь долго тратить немалые средства на удовлетворение нашего научного любопытства.
Я задумался. Конечно, я еще не выложил на стол и трети тех знаний, что требовалось местной науке для постройки гиперпортала. Но местные ученые еще просто не были готовы к восприятию этой информации, а я очень хотел, чтобы до большей части известных мне решений они дошли самостоятельно. «Вот что, господа», — спустя какое-то время ответил я, — «давайте пойдем на некий компромисс. Я продолжу финансирование ваших фундаментальных изысканий, но в качестве первого практического результата наших совместных усилий я хочу иметь увеличение дальности единичного прыжка за счет использования уже имеющихся у нас гипермаяков в качестве генераторов опорных координат. Мои инженеры ознакомились с вашими последними теоретическими разработками и предложили создать необходимое для их воплощения в практику оборудование на основе наиболее перспективных из ваших математических моделей. В качестве базы они хотят использовать уже существующие системы гиперсвязи. Я готов в течение суток передать вам принципиальные схемы новых устройств и хотел бы через пару месяцев иметь действующий образец, который я смогу продемонстрировать президенту и министру обороны». Конечно, я лукавил. Не было никаких моих инженеров. Вернее, они были, но схем никаких не предлагали. Но ведь я с ними действительно все это обсуждал, выслушивал мнения и идеи. Ну, а что уж у меня на основе этих идей в голове сгенерировалось, так это сугубо мое дело. Пусть для ученых это будет гениальным озарением моих инженеров-практиков, просто скомпонованным их руководителем в единую схему. Ученые задвигались, оглядываясь друг на друга. К такому повороту беседы они, похоже, были не очень готовы. Но Кортес решил взять на себя смелость ответить за всех.
«Прямо сейчас мы ничего не сможем вам сказать по срокам, господин Лавров. Нам нужно внимательно ознакомиться с идеями ваших инженеров, но суть предложения мне понятна. Не знаю, все ли коллеги меня поддержат, но такой компромисс меня устраивает. Думаю, через пару дней мы сможем дать вам точный ответ».